Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В последний великий день праздника Иисус встает и возглашает, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Жажда, о которой говорит здесь Иисус, это не физическая и не эмоциональная, но это глубокая духовная жажда, которую человек испытывает по Богу. Независимо от того, кто он такой и каково его прошлое, и где он находится, каждый человек испытывает духовную жажду по Богу. Многие люди пытаются скрыть ее, запрятав подальше за красивый фасад. «Со мной все в порядке. У меня нет никаких проблем. Я совершенно не нуждаюсь ни в чьей помощи». Но сердце их постоянно взывает к Богу, ища взаимоотношений с Ним. Наглядный пример такого типа людей – женщина-самарянка у колодца. Она очень складно и остроумно отвечала на вопросы Иисуса до тех пор, пока Он не снял с нее маску, пока Он не сказал ей: «Да, ты сказала правду, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, а у человека, с которым ты живешь сейчас, и в мыслях не было жениться на тебе». Он сорвал с нее маску, и она сказала: «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Но где я могу найти Бога? И там, глубоко внутри каждого человеческого сердца, находится этот вопрос: где я могу найти Бога? Дух человека испытывает постоянную жажду по Богу. Часто мы пытаемся утолить эту жажду чем-то материальным, но мы никогда не сможем сделать этого. Причина, которая скрывается за этой поголовной жаждой развлечений во всем мире, глубокая духовная жажда, которую люди пытаются хоть как-то, хоть чем-то удовлетворить. И часто они пытаются утолить ее, испытывая сильные эмоции, что в конечном счете очень просто может приводить их к наркомании и алкоголизму. Интересно, что апостол Павел сравнивает алкоголизм с исполнением Духом Святым. Он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Почему он сравнивает эти два действия? Потому что между ними существует определенная связь. Чего ищет человек, когда он обращается к бутылке и становится алкоголиком? Он ищет некоего внутреннего удовлетворения, мира, покоя. Он ищет силы для того, чтобы справиться с жизненными проблемами. А что обретает человек, исполняясь духом? Мир и покой. Он обретает стойкость и удовлетворение. Когда Павел сравнивает эти явления, кажется, что они не имеют между собой ничего общего. Но если мы приглядимся к ним более внимательно, мы обнаружим, что сущность вопроса остается одной и той же в обоих случаях. Это жажда, которую человек испытывает. Но зачастую люди ищут утоление этой жажды совсем не там, где они смогут его получить. Итак, Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Здесь заключено Евангелие в простейшем изложении. В этих словах Иисуса содержится самая суть того, о чем говорит Евангелие. Человек, который жаждет того, чтобы иметь личные взаимоотношения с Богом, может обрести их, придя к Иисусу Христу. Вы испытываете духовную жажду? Вы нуждаетесь в Боге? так придите ко мне и пейте». И далее Иисус продолжает объяснять: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Придите ко Мне и пейте, потому что Я утолю вашу жажду. И не только утолю ее, но Я и сделаю вашу жизнь преисполненной». Знаете, в последнее время все чаще и чаще, и, может быть, это потому, что я становлюсь старше и слабее, благость и любовь Божья начинают производить на меня все большее и большее впечатление. Он начинает изливать свой дух и свою любовь в мое сердце и на мою жизнь до тех пор, пока я, наконец, не говорю: «О, Боже, я не могу больше, этого слишком много для меня, Господи!» Но Он продолжает изливать их, и я настолько охвачен славой Бога, Его благостью, Его любовью, что я просто теряюсь, я утопаю в них. Как это прекрасно! Итак, Иисус здесь говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». После этих слов Иоанн добавляет свой комментарий. Он объясняет нам, о чем говорит Иисус. И это объяснение основано на его многолетнем опыте. Но в тот момент, о котором он пишет, он еще не знал, что именно Иисус имел в виду. Лишь позднее, когда Дух Святой был излит на церковь, и Иоанн испытал в своей жизни переполняющую любовь и силу Божью, тогда он понял значение этих слов Иисуса. И поскольку он писал свое Евангелие после того, как принял Духа Святого в день Пятидесятницы, он смог объяснить слова Иисуса. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Иоанн поясняет, что Иисус в действительности говорил о Духе Святом. Так что же именно Иисус сказал о Нем? Что Дух Святой будет подобен реке, потоку воды живой, изливающейся из жизни человека. А каковы ваши взаимоотношения с Духом Святым сегодня? В Писании говорится о трех видах взаимоотношений, которые человек может иметь с Духом Святым. Для описания этих взаимоотношений используются три различных греческих предлога. Первый из них – предлог «пара». Иисус сказал своим ученикам: «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами». И здесь использован как раз этот предлог «пара». «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами». И здесь опять употреблен предлог «пара». «С вами пребывает и в вас будет». И греческий предлог, который употреблен в конце предложения, «и в вас будет», указывает на иной тип взаимоотношений. Он с вами. До нашего обращения Дух Святой был с нами. Это Он обличил нас во грехе. Это Он указал на то, что решение этой проблемы заключено в Иисусе. Именно Он, Дух Святой, привел нас к Иисусу, потому что ни один человек не может прийти к Нему, если Дух Святой не привлечет его. Когда же Дух Святой привел меня к Иисусу, когда я пригласил Иисуса войти в мою жизнь, Святой Дух вошел в мое сердце и поселился там. Он пребывает во мне. Итак, Он был со мной до моего обращения. Он привел меня к Иисусу, а затем, в тот момент, когда я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, Он вошел в мое сердце и начал действовать во мне, научая меня всему. Он начал действовать во мне, преображая меня в образ Христов. Он начал свою славную работу в моей жизни. Но Писание говорит мне и о более глубоких взаимоотношениях, которые могут быть у верующего с Духом Святым. И мы обнаруживаем это прежде всего в повелении Иисуса Христа своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать там обещанного от Отца. Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И здесь употребляется третий греческий предлог «эпи», который означает «на» или «через», а также «быть в избытке» или «переливаться через край». Иисус говорит здесь о том, что когда Дух Святой начинает переполнять вас, Его сила начинает изливаться из вашей жизни. И это третий вид взаимоотношений верующего с Духом Святым. Когда Дух Святой действует внутри меня и начинает изливаться через мою жизнь в жизнь других людей и служить им в результате тех изменений, которые Бог проделал во мне. Сначала Бог должен изменить меня. Это главное. Но одна лишь внутренняя работа никогда не будет достаточной для Него. Он желает, чтобы моя жизнь стала инструментом, который Он будет использовать, своего рода каналом, через который Он будет изливать свою любовь и силу в этот мир, который так нуждается в них. Итак, Иисус говорит здесь о Духе Святом. И что же Он говорит? Что Дух будет изливаться из вашей жизни, словно поток живой воды. Несколько лет тому назад я работал с одним человеком, который был консультантом молодежной группы, выезжавшей на выходные за город. И когда мы встретились в понедельник, он сказал: «Ты знаешь, у меня были некоторые трудности в эти выходные в лагере, где я был консультантом. Один из лидеров говорил там детям: пока вы находитесь здесь, в лагере, вы приобретаете восхитительный опыт приближения к Богу и исполнения Его Духом Святым. Но когда вы вернетесь из лагеря домой, и ваша мама попросит вас что-нибудь сделать по дому, а вы скажете: я не хочу делать этого, тогда немного Духа прольется из вашей жизни из-за вашего неправильного отношения. Потом, может быть, вы обманете кого-нибудь, и тогда еще немного Духа прольется из вас. И через какое-то время весь Дух Святой вытечет из вас, и тогда вам придется снова исполняться им». Мой собеседник сказал: «Я вижу, что это неправильно, но я не могу указать конкретно, в чем именно заключается эта ошибка». И я сказал ему: «Ты знаешь, мне, например, неизвестно ни одного места в Писании, которое говорило бы об утечке Святого Духа из жизни человека. Но я знаю место в Писании, где говорится о том, что Святой Дух будет изливаться из нашей жизни, как поток, как реки воды живой. Именно таких взаимоотношений со Святым Духом я и желаю, чтобы Дух Божий изливался из моей жизни, подобно потоку живой воды». Дух еще не был дан верующим, потому что Иисус еще не был прославлен. Он сказал: «Если я не пойду, утешитель не придет к вам». А также Он сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Итак, Дух должен был прийти, когда Иисус прославится и взойдет к Отцу. Когда пришел день Пятидесятницы, и Петр объяснил людям, что произошло, он сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И теперь Он на небесах с Богом, и Он излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, доказательством того, что Иисус пошел к Отцу, явилось то, что Дух Святой был излит на Церковь. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Эти их слова относятся к обещанию, находящемуся в книге Второзакония, где Моисей сказал: «Пророка из среды тебя воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Моисей обещал, что должен будет прийти другой пророк. Интересно, что если вы поговорите об этом с современными ортодоксальными иудеями, они скажут вам, что они не верят, что Мессия — это Сын Божий. «Мессия будет человеком, подобным Моисею», — скажут они вам. Моисей сказал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Они скажут вам, что они ожидают Мессию, подобного Моисею, которого Бог помазал, чтобы вывести их из египетского плена. Поэтому Бог помажет человека. Мы ждем человека. Как же они узнают, что это Мессия? На это они скажут вам, что они ожидают человека, который восстановит храм. Они верят, что когда придет Мессия, он поможет им восстановить храм, и таким образом они рассчитывают узнать его. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Они думали, что Иисус — это тот самый пророк, которого обещал Моисей. Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Очевидно, что они не знали, что Иисус родился в Вифлееме, поскольку Мария и Иосиф ходили туда во время переписи, так как они были из рода Давидова. Лука в своем Евангелии приводит родословную Марии, из которой следует, что она тоже принадлежала к дому Давидову. Итак, Иисус был из дома Давида и родился именно в Вифлееме. Итак, произошла о нем распря в народе. Это происходит всегда. Иисус всегда разделяет людей. Он делает это намеренно. Он говорил такие поразительные вещи, которые производили разделение среди людей. Он сказал Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Видите, он произносит эти невероятные слова и тотчас же задает вопрос: «Веришь ли сему?» Задавая этот вопрос, он намеренно создает разделение между людьми. Даже сегодня люди разделены. Они разделены на тех, кто верит, и тех, кто не верит. То разделение, которое он произвел тогда, продолжается и до сего дня. Верующие и неверующие, те, которые имеют жизнь вечную, и те, которые не имеют жизни вечной. Те, кто имеет надежду, и те, кто не имеет ее. Иисус всегда создает разделение между людьми, и люди в Иерусалиме были разделены из-за Него. Итак, мы продолжаем читать дальше. «Некоторые из них хотели схватить Его, но никто не наложил на Него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: „Для чего вы не привели Его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“. Фарисеи сказали им: „Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он“. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: „Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?“ На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли?» Иными словами, ты что, в сговоре с ним? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Я упоминал уже, что раввины, учителя, всегда сидели, когда учили. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Возникает закономерный вопрос: а где же мужчина? Если они застали их в прелюбодеянии, согласно закону Моисея, камнями должны были быть побиты оба, и мужчина, и женщина. Почему же они привели только женщину, если они действительно застали ее в момент прелюбодеяния? Итак, с самого начала ими была проявлена несправедливость, потому что они должны были привести вместе с ней и мужчину. Следующий вопрос. Что именно Иисус писал на песке? Писание не дает ответа, и нам остается лишь догадываться об этом. Я предполагаю, что фарисеям, находившимся в толпе, начиная со старших и наиболее уважаемых из них, был брошен вызов. Законно было бы побить ее камнями, так вы говорите? И вот, к примеру, в толпе стоял старый Леви. И Иисус, возможно, написал на песке имя Леви. И затем: «В прошлый вторник в 2 часа дня ты...» И он начал писать, чем Леви занимался в тот день в 2 часа дня. И вот этот Леви, он краснеет и бормочет себе под нос: «Совсем забыл, жена наказала купить буханку хлеба. Пойду-ка я побыстрее, а то еще раскупят весь». И он потихонечку уходит. И вот они уходили один за другим, будучи обличаемы. Итак, Левий ушел. Иисус пишет «Симон». И затем начинает писать, какой грех совершил недавно Симон. Симон краснеет, смущается и тоже исчезает. И вот так, начиная от старших и заканчивая младшими, Иисус пишет их имена и пишет то, что они сделали. Все они уходили, обличаемые своей совестью, один за другим, от старших до младших, до тех пор, пока никого, кроме женщины, не осталось рядом с ним. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Это очень важные слова. «Иди, но не забывай того, что случилось. Иди и впредь не греши». Это не просто разрешение. Иисус сказал: «Бог не послал меня в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. Верующий в меня не судится». Итак, перед ним стоит женщина, которая уличена во грехе, но Иисус говорит ей: «Я не осуждаю тебя», потому что он пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасать. И здесь он наглядно показывает, в чем состоит это его великое служение – взыскать и спасти погибшее. Она не нуждалась в осуждении, она нуждалась в спасении. И мы не нуждаемся в том, чтобы быть осужденными, мы тоже нуждаемся в спасении. Когда мы будем изучать 8 главу послания к римлянам, мы подойдем к этому интересному риторическому вопросу, который задает Павел. Кто будет обвинять избранных Божьих? Это правда, что христиане часто живут, находясь как бы под осуждением. Но кто осуждает их? Если вы дитя Божье и живете под осуждением, разве это происходит от того, что Иисус осуждает вас? О, помоги нам, Господь, избавиться от этого стереотипного представления о нем, как о жестоком тиране, который только и ждет, когда же мы сделаем что-нибудь неправильно, чтобы тут же разделаться с нами. И в то же время часто мы представляем себе Бога в образе Деда Мороза, и тогда все наши молитвы направлены на то, чтобы получить от Него подарки получше. И все наши молитвы тогда направляются на то, чтобы получить от Бога то, чего нам хочется. Но в то же время, если мы думаем о Боге таким образом, мы видим Его проверяющим свой список и смотрящим, кто как себя вел и какие отметки кто заслужил. И так как мы знаем, что заслужили огромный кол, и осознаем свою вину и свой грех, у нас появляется ощущение того, что Бог осуждает нас. Итак, Павел задает этот вопрос: кто осуждает? И в ответе он не пишет о том, кто именно нас осуждает, он говорит лишь о том, кто не осуждает. Он говорит: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он не осуждает нас, Он ходатайствует за нас. Иисус не осуждал грешников. Он сказал этой женщине: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!